Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов, и у нас в гостях Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте!
Всем добрый день!
Хочется с вами сегодня несколько газовых тем обсудить. Тем действительно много, все они по одной тематике. Такой сегодня у нас газовый эфир, газовый стрим. И начать хочется с такого вот, с одной стороны, достаточно рядового события. О нем уже много всего было сказано, но все-таки так некоторые итоги подвести хочется. Год заканчивается, и контракт на транзит российского газа через Украину. Что будет, когда этот контракт закончится? Ну и стоит ли ждать каких-то изменений? Стоит ли ждать каких-то изменений как для России, так и для покупателей этого газа, ну и для самой Украины?
Ну, давайте по порядку. Действительно, такой дежурный вопрос. Год заканчивается. Можно ли было продлить транзит без договора? Да, можно. Киевские власти подписали договор ассоциации с Евросоюзом. Соответственно, можно было перейти вот на эти правила. Это организация аукционов по транзитным мощностям на разные сроки, от суток до, по-моему, самые длинные контракты у них предусмотрены годовые. Делать этого никто не стал. Делать вот сейчас в последний момент тоже вряд ли получится, потому что время на согласование нужно. И есть такой юридический момент, как бы эти аукционы ни организовывали, необходим договор о совместной деятельности операторов двух газотранспортных систем. С нашей стороны «Газпром», с киевской стороны оператор газотранспортной системы Украины. В Киеве действует указ, запрещающий любые переговоры между юридическими лицами, зарегистрированными на Украине и в России. То есть вот такой юридический момент. Можно было, конечно, что-то придумывать, ну, передавать там доверенностями права третьим лицам, еще что-то. Но никто этого делать не стал. И в одном из своих выступлений президент России отмечал, что начинать это надо было где-то летом, а не сейчас. Точно такое же мнение и по второму варианту. Покупка, передача прав собственности на транспортируемый газ не там, где сейчас предусмотрено, на центральном европейском газовом хабе в Баумгартене в Австрии, а на текущей границе России и Украины. То же самое. Должен быть операторское соглашение. Тот же самый вопрос. Но в случае, допустим, с нефтью в Венгрии, у венгерской компании «Мол» это получилось. Помните, был момент, когда неожиданно было введено эмбарго на поставки нефти от компании «Лукойл». У венгерской компании ушло где-то полтора месяца, и теперь передача прав собственности на границе Беларуси и Украины, и дальше это чистая венгерская нефть, никакого «Лукойла» нет, все в полном порядке. Там получилось. Может ли получиться здесь? Но если кто-то за это возьмется, вроде бы несколько раз подавал сигналы премьер-министр Словакии о том, что он попробует это сделать, но в открытых источниках ничего по этому поводу нет, год заканчивается. Ну и последний вариант, который был, это поставки азербайджанского газа в Европу. Несколько необычно звучит, но Азербайджан никаким рестрикциям в отношении России не присоединялся. Соответственно, собственно говоря, любая азербайджанская компания имеет полное право купить в России российский газ и направить его туда, куда ей больше нравится. Об этом последний раз говорил президент Азербайджана, что вроде бы такие тройственные переговоры велись, но больше сигналов не поступало. Так что с высокой долей вероятности закончится не только договор, но и физически закончится транзит газа. Что по этому поводу можно сказать? Прежде всего, нас должен интересовать наш шкурный вопрос, что на этом потеряет Россия. Если смотреть на нынешний год, ну, по итогам ожидается, что по вот этому маршруту будет поставлено европейским компаниям порядка 15 миллиардов кубометров. Предположить, сколько будет, могло бы быть, вот если все в полном порядке, мы продолжаем работать, сколько будет поставлено в следующем году, невозможно, потому что европейский газовый рынок падает, прямо скажем. Если в 2021 году объем поставок импортных составлял порядка 410 миллиардов кубометров, то по итогам этого года ожидается 310. То есть фраза о том, что они избавляются от зависимости от российского газа, они вообще от газа избавляются, собственно говоря. Ну, если так абсолютно умозрительно предполагаем, что вот порядка 400, наверное, долларов в среднем цена получится по году, опять же, такое среднепотолочное значение, то есть речь идет о сумме порядка 6 миллиардов долларов. Вот то, что может потерять «Газпром» и, соответственно, государственный бюджет, поскольку достаточно серьезные платежи идут и по налогу на добычу полезных ископаемых, и по экспортной пошлине, то есть вот всего этого мы будем лишены, и каким-то образом нужно будет компенсировать, но это уже отдельная тема, не касающаяся вопроса. Ну и давайте по маршруту следования. Что получается с Украиной? Уренгой, Помара, Ужгород по территории Украинской Советской Социалистической Республики почти 900 километров. Ну, ближе к 1000, наверное, даже получается, но в нынешних условиях что-то около 850. Ну, в силу известных обстоятельств. От магистрального газопровода газоотводы обеспечивали газом 44 населенных пункта Украины напрямую. То есть без всяких подземных хранилищ, просто вот есть давление в центральной трубе, и соответственно, во всех газоотводах, на газоотводах тоже есть. Если прекращаются поставки газа, значит, я пытаюсь себя поставить на место оператора газотранспортной системы Украины. Города снабжать надо, надо. Значит, ставим заглушку на границе с Россией, гоним газ в противоположном направлении, закупая его в Европе, поднимая из подземных хранилищ и так далее. Готовы к этому технически на Украине? Нет. 8 компрессорных станций нужно было подготовить к работе в обратном направлении. Если к этому приступить вот прямо сейчас, ну, месяца два на обвязку уйдет. То есть газ как бы проталкивается в прежнем направлении, но петля на трубе, и он пошел в обратную сторону. Отопительный сезон закончится. Я там особо сильно за прогнозами погоды не слежу, но в ночь в субботу на воскресенье в городе Киеве было минус 10. Как они собираются зимовать, мне сказать сложно. Такая обвязка с возможностью поставлять газ физически в обратном направлении, то есть не физический реверс, не финансовый реверс, а вот именно физически, было сделано на границе с Европой. То есть получается, что по меньшей мере западной области Украины, Закарпатье, ну, прилегающие там, газом обеспечены будут за счет того, что его можно поднять из подземных хранилищ и отправить в обратном направлении. Настолько, насколько хватит мощности газоперекачивающего агрегата. Как будут зимовать все остальные, что будет с выработкой тепловой энергии, электрической энергии, мне сказать сложно. Верить той информации, которая поступает с той стороны линии боевого соприкосновения, никакого смысла нет. Война – время обмана. Общее настроение у киевских властей известное. Даже если с нашей стороны кто-то из рогатки стрельнул, тут же сообщают о том, что развалилось 25 электростанций. Одновременно дайте денег. Мы сейчас все отремонтируем. Дайте денег. Еще дайте денег. Дайте еще денег. Ну, а наше Министерство обороны дает ту информацию, которую дает. Если мы отмечали пятницу 13-ю, вроде бы массированный налет на энергетическую систему Украины. В субботу, да, были вдвое увеличены периоды отключений. В воскресенье все на месте. Нам сейчас сообщают о том, что заказано рекордное количество электроэнергии в европейских стран. Напомню, что граничит Украина много с кем. Если там с юга идти, Румыния, Молдавия, Венгрия, Словакия, хотел сказать Чехословакия, не сказал, хорошо, Польша. Вот общий объем заказов 20 миллиардов киловатт-часов. И почему-то в наших СМИ написали, что это рекордная отметка. Нет, не рекордная. Рекордная была в начале лета 40 миллиардов киловатт-часов. То есть такое уже было. Были сообщения о том, что в связи с событиями в небе в пятницу 13-го была снижена мощность атомных электростанций. Факт есть, но он не вследствие. Это профилактические действия, продиктованные МАГАТЭ. Мотив понятен. В том случае, если будет нарушена работа подстанций, принимающих электроэнергию от атомных электростанций, нет нагрузки, придется снижать мощность в каком-то аварийном режиме. Лучше это сделать заранее, поскольку сообщение о том, когда что в ту сторону в небе движется, приходит заранее, заранее реагирует. Прошла суббота, мощность восстановлена. Единственный населенный пункт, где проблема возникла, и мы возвращаемся к газовой трубе, а то я тут в электричество нырнул, это Одесская область. Одесская область и Молдавская Советская Социалистическая Республика, если смотреть с точки зрения энергетики, это было нечто единое. Там линия электропередач 110 кВт, по-моему, проходит штук 10-15, но они большой погоды сейчас не делают. Есть линии электропередач более высокого класса, вот они сейчас почему-то не поставляют ничего из Молдавии, но это следующий вопрос. Как известно, и в Приднестровье, и в Молдавии объявлено ЧС в энергетике и в экономике. Причина известна. Многоуважаемый бывший министр энергетики Молдавии только в ноябре вспомнил о том, что нужно договариваться о газе. То есть, забыв постулат, что к отопительному сезону надо начинать готовиться в мае, а лучше в апреле, он, я так понимаю, все лето занимался подготовкой к президентским выборам. А про энергетику немножко забыл. Его визит в город Петра на Неве никакому результату не привел. Причина тоже очевидна. Ему посоветовали съездить в Киев, попробовать договориться там. Причина известна. Запрет на ведение переговоров украинским компаниям с российскими компаниями. В «Газпроме» ему показали этот документ. Если ты раньше не читал, прочитай прямо сейчас. Пробирайся в Киев, выясняй отношения там. Парликов вернулся в Кишинев, где, собственно говоря, его с должности и сняли. Как будет действительно зимовать Молдавия и Приднестровье, вот это очень сложный вопрос. До 80% газа, идущего в этом направлении, приходило на Приднестровскую ГЭС или Молдавскую ГЭС, как ее по-разному немножко называют, которая обеспечивала электроэнергией не только само Приднестровье, но и 80% спроса на основной территории Молдавии. То есть, если сейчас 1 января прекращаются поставки из России, возникает вопрос, дело даже не в деньгах, где вот физически взять газ. Вот эта труба пустая. Если какой-то объем газа Молдавия хранит в подземных хранилищах на территории Украины, ну, это можно забрать. Построен газопровод со стороны Румынии, но там немножко другой диаметр трубы и на другие объемы рассчитан. Рассчитывали на то, чтобы обеспечить газом территорию именно Молдавской Республики. Там есть пара небольших электростанций и газификация населения, бизнеса, вот то, что есть. Сможет ли поставлять Румыния газ? Тоже не самый простой вопрос. Связано это с тем, что Румыния газ получала из турецкого потока. Нет, надо немножко поточнее. Вот после пересечения одной из ниток турецкого потока границы с Болгарией, поток называется Балканским. Не знаю, почему в Болгарии не нравится название «Турецкий поток». И была и использовалась возможность через территорию Болгарии поставлять газ в Румынию. И этого было достаточно, чтобы был заполнен газопровод до Кишинева. Но будет ли свободные объемы газа, которые можно будет продавать в Румынии, неизвестно. Маршрут Балканского газопровода от границы с Турцией, Болгария, Сербия, Венгрия. У Венгрии, у венгерской компании МОЛ, еще в прошлом году был подписан договор с «Газпромом», как раз вот на тот случай, если физически будет прекращен транзит через газотранспортную систему Украины. Сейчас Венгрия порядка 8 миллиардов кубометров газа, традиционный для нее объем, получает с двух маршрутов, через Украину, через турецкий поток. Ну, соответственно, все будет идти через турецкий. Хватит ли при этом возможности поставлять еще и в Румынию? Ну, увидим. Многое зависит от погоды, как там сложится в той же Венгрии, в той же Сербии. Сказать сложно. Что касается электроэнергии, да, есть линия электропередач из Молдавии, из Румынии в Молдавию, объемы невелики, и опять же, если посмотреть за статистикой, которую публикует ассоциация ENTSO-E, это ассоциация компаний-операторов объединенных энергосистем Европейского Союза, то там достаточно очевидно, что в том случае, если в Румынии хорошая ветровая генерация, вот этот объем она охотно поставляет на Украину. Будет ветер? будет получать, соответственно, и Молдавия. Не будет ветра, будет сложно. Да, я понимаю, что смахивает на анекдот. Будет ветер, банан упадет, а если ветра нет, тогда не урожай. Ну, Европа вот так выстроила свою энергетическую политику, вот такой результат. Есть ветер, все хорошо, нет ветра, как-то получается по-разному. Классический пример – это Германия, которая дальше всех продвинулась по пути к зеленой энергетике, закрыла атомные электростанции, закрыла часть угольных электростанций. На прошлой неделе, вот мы про пятницу 13, ее же все по-разному отмечают, но пятницу 13 его же надо отметить, это же хорошая дата. В среду на той неделе доля ветровой генерации в общем балансе в Германии 28%, в четверг 8%. Ветер стих. В результате стоимость мегаватт-часа, это оптовый рынок, это не то, что коснется сразу же конечных потребителей, тем не менее, 108 евро за мегаватт, в пятницу 986. Вот, потому что стих ветер. Поэтому этот анекдот про бананы в силе, то есть вот случился неурожай на несколько дней, потом, видимо, ветер поднимется, все будет как-то компенсировано. Но таким поведением Германии уже и в Европе многие недовольны. Есть общеевропейские, общеевросоюзовские документы, которые обязывают соседей помогать. Шведский министр энергетики, ну, там, видимо, не все перевели, судя по жестикуляции и мимике, он говорил какие-то шведские слова, которые плохо переводятся. Потому что на юге Швеции, в связи с тем, что надо кормить электроэнергией Германию, возник дефицит, выросла цена. Хотя у самой Швеции все в порядке. Ну, приблизительно такие же настроения во Франции. Да, там вышли на полную мощность 57 атомных энергоблоков, но цена не упала, потому что надо кормить Германию. Ну, вот. Ну, это я опять отвлекся от рук. Двигаемся дальше по маршруту. Словакия, Венгрия, Австрия. Вот те, кто получал. С Венгрией все в порядке. Словакия и Австрия в несколько затруднительном положении. Тем более, что блистательно победила в суде венгерская компания ОМФАУ. «Газпром» заявила, что удалось выиграть по суду 237 миллионов евро. И сейчас мы это газом разберем. На что «Газпром» сказал: прекрасно, газа больше нет. Причем это не нарушение каких-то договорных обязательств. В соответствии с указом Владимира Владимировича марта 2022 года газ за рубли. То есть до той поры, пока рубли на счету «Газпрома» не появляются, он не имеет права никому ничего не отгружать. Все. То есть вы не хотите переводить рубли, у вас нет газа. При этом объем поставок по маршруту нисколько не изменился. Неожиданно выяснилось, что появились излишки газа. Баумгартен – это точка, куда приходит много труб, расходится много труб. В Баумгартене переходит право собственности на российский газ. Вот до Баумгартена российский прибыл в Баумгартен в соответствии с договорами. Чуть больше стала заказывать словацкая компания СПП, чуть больше стала заказывать венгерская компания МОЛ и австрийская компания ОМФАУ, избавившись от зависимости от российского газа, покупает великолепный европейский газ, венгерский газ, словацкий газ. До 1 января. Что делать дальше? Ни Венгрия, ни Австрия, ни Словакия морского побережья не имеют, значит, нужно было заранее договориться с владельцами регистрационных терминалов о том, что будет поступать СПГ, и вы его превратите для нас в обычный газ и по трубе отправите. Ближайшие точки, где это можно сделать, либо Франция, либо Германия. В Словакии удобно то, что с советских времен газовая система Чехословакии была едина, она и осталась. Вне зависимости от того, что появилась государственная граница, газопроводы как шли, так и идут. То есть, если получает Чехия, Чехия удобнее всего получать из Германии. Потому что наземная инфраструктура обоих северных потоков в полном порядке. Именно там поставлен в Германии новый регистрационный терминал. То есть, вот там, где выходили трубы, теперь стоит плавучее регистрационное судно. Договариваешься с Германией о том, что будет регистрирован СПГ, договариваешься с Германией о том, что будет прокачка газа, платишь немецкие налоги. Германия ввела налог за прокачку по своей территории. То есть есть тариф, а есть вот то, что желает государство. Великолепное было решение. И, разумеется, все соседи тут же подали в суд, его блистательно выиграли. Германия не имела права это делать. Соответственно, должна была изменить свои законы. Сделать она этого не может по причине правительственного кризиса. Поэтому пока придется платить. Потом, когда отменят, ну, может быть, будет компенсация, но к тому времени, вероятнее всего, закончится отопительный сезон, потому что сколько продлится... Ну, вот сегодня, по-моему, голосуют за доверие Шольцу. Если мне вдруг повезло и слушают граждане Германии, голосуйте за Шольца, великолепный канцлер, он вас приведет к победе. Даже все, если все эти процедуры закончатся, это февраль, где февраль, там уже и март, там отопительный сезон закончится. Сколько будет стоить при таких режимах газ для Австрии и для Словакии, сказать сложно. Сколько они проиграют или выиграют, если успеют быстренько двигаться по прибалтийскому сценарию, как снижать зависимость от российского газа. Ну, то Прибалтика ответила совершенно четко, великолепный результат получен. Убиваешь крупную промышленность, выгоняешь треть населения, спрос упал, все, зависимость снизилась. Если они успеют, ну, Германия старается успеть. Там уже и блэкаут в каком-то городе случился, правда, причина пока непонятна, может быть, сами там что-то повредили. Такое тоже бывает. Ну, вот, собственно говоря, все. Сколько потеряет на этом Европейский Союз, зависит от того, с какой скоростью они будут избавляться от зависимости от газа. Не российского, а просто от газа. Чем быстрее, тем меньше проиграют. Закрываем заводы, и вообще все в порядке.
И надеемся на ветерок.
Да, можно. Солнце еще есть. Правда, зимой так себе, но тем не менее. Вот, что касается этой трубы. Я думаю, что какое-то влияние на рост цен ситуация с Украиной окажет. То есть, если смотреть на общий объем закупок, то это порядка 5% с рынка просто исчезнет. Ну, наверное, как-то рынок среагирует, но, может быть, европейские компании заранее к этому подготовились и дополнительные объемы СПГ где-то закупили. Там, в США или, не знаю, в Алжире, где-нибудь. Варианты есть. Тринидад и Тобаго, Австралия.
Вот если про Германию говорить, то не так давно была очень занимательная новость по поводу того, что некий американский предприниматель собирается поучаствовать, скажем так, в банкротстве головной компании, которая имеет все права на газопроводы, взорванные в Балтийском море, Северный поток-2. И вот что касается Северного потока-2, он каким-то образом решил поучаствовать в этом деле и себе к рукам этот газопровод прибрать. Интересно, что это такое, что это за план, действительно ли это возможно, ну и если возможно, будет ли тот сценарий, о котором многие говорят, что американцы получат там весь контроль за поставками российского газа в Европу. Ну вот, на ваш взгляд, что это вообще за история, стоит ли ее серьезно воспринимать?
Ну, история касается компании Nord Stream 2 AG. То есть зарегистрированная в Швейцарии компания, 100% акций принадлежит «Газпрому» и является оператором и строительство, и планировавшаяся эксплуатация Северного потока-2. Не путать с компанией Nord Stream AG, без номера, которая является владельцем Северного потока, который тоже у нас без номера. Разная структура собственников. Если мы смотрим на Nord Stream AG, то там достаточно пестрая компания. Там не только «Газпром», там и вот та самая австрийская ОМФАО, и немецкие две компании, и даже французы там присутствуют. Это отдельная история. Что касается Nord Stream 2 AG, то процедура банкротства просто неизбежна, как бы там ни пытались затянуть, уже дважды перекладывали сроки проведения всех этих банкротных юридических мероприятий, так скажем. После того, как газопровод был взорван, напомню, что он не был еще и сертифицирован, компания официально заявила, что прекращает деятельность. Все. Поскольку вложения строительство газопровода были сделаны, у нее на счету чистый минус, разумеется, она станет банкротом рано или поздно. Мистер Линч, такой широко известный в узких кругах, он, мягко бы сказано, достаточно плотно работал с Россией, он кусочки Юкоса выкупал, продавал, то есть он так понимает, что в России происходит. Он обратился в правительство Соединенных Штатов. Есть же, помимо всего прочего, еще и рестрикции в отношении Nord Stream 2 AG со словами, что дайте мне право поучаствовать в банкротном предприятии, я все непременно куплю. и заявил, что будет создан консорциум, который будет владеть, управлять этим газопроводом, они его обязательно отремонтируют. В акционерном капитале будет участвовать киевское правительство, там еще что-то называл, в общем, все очень красиво. Теоретически ничего сложного нет. Приходи на аукцион, когда будет заявлено о том, что состоится церемония распродажи, предлагай деньги, плати, ремонтируй, делай там что хочешь. Твоя собственность, можешь делать все, что угодно. Мы на это смотрим, на мой взгляд, совершенно спокойно. Ну, хочется человеку выкупить, пусть выкупает. Владелец, повторюсь, один, может быть, и «Газпрому» что-то достанется. На всякий случай, для тех, кто желает критиковать, напомню, что неработающий «Северный поток-2» вложение свое купил быстро и стремительно. Начиная с лета 2021 года, когда начался энергетический кризис, когда вам говорят, что начался в феврале 2022 года, не верьте. Потому что по состоянию на декабрь 2021 года стоимость 1000 кубометров газа на европейской бирже TTF была под $2000. Была она потому, что не работал «Северный поток-2», а не работал он потому, что его не желали сертифицировать. В результате цена росла себе и росла. И когда принимали окончательное инвестиционное решение по строительству «Северного потока-2», рассчитывали на среднюю стоимость газа $180, не на 2000. То есть с этим у нас все в порядке. Если еще какие-то деньги дадут, ну хорошо, пусть занимается ремонтом. В любом случае ему придется для того, чтобы поставлять газ, вступать в какие-то переговоры с «Газпромом». То есть ты можешь владеть просто замечательной трубой, даже ее там хромом покрыть, чтобы она блестела. Ну, других поставщиков нет. Можно, конечно, попытаться там куда-то врезаться, ну, там, в Северном море уговорить норвежцев, давайте мы состыкуем трубы, тут вот что-то хитрое будет. Но если мистер Линч про деньги, то он будет вести переговоры с «Газпромом». Почему не был сертифицирован «Северный поток-2»? Действия третьего энергопакета задним числом решили распространить и на газопроводы, не находящиеся на территории Европы, на входящие в Европу. Ну, сейчас уже многие забыли такой термин, как анбандлинг. Если это твоя труба, то ты не имеешь права прокачивать газ свой. Могут дать разрешение, но не более чем на 50% мощности. Вот на этой нестыковке, то есть, с одной стороны, ну, хорошо, что вы написали, но когда принималось решение о строительстве «Северного потока-2», законодательство в Евросоюзе было совершенно другим. Вы нарушаете права инвесторов, ну и так далее. Шла вот эта судебная тяжба. В том случае, если появляется новый владелец, не связанный с российским газом, не связанный с Россией, все условия выполнены, то есть мистер Линч совершенно спокойно получит сертификат. Ну, можем его после этого только поздравить. Что должно происходить дальше? Я владелец трубы, я хочу зарабатывать на ней деньги. Но у меня нет газа. Я его должен купить. Либо договориться, что покупатели и продавцы моим трубопроводом будут пользоваться. То есть тот самый вариант, я выставляю транзитные мощности на аукцион, приходят заявки и так далее. Что на этом проигрывает Россия? Ну, на мой взгляд, ничего. Он за нас отремонтирует, за нас получит сертификацию, лицензии необходимые. Хочет покупать газ, пусть покупает. Указ Владимира Владимировича с изменениями, но продолжает действовать газ за рубли. Есть рубли на счету «Газпрома», газ пошел, нет рублей, не пошел. В чем здесь контроль над Россией? Вот контроль над Европой, да, потому что он, владелец этого газопровода, может выставить свои мощности на аукцион, а может не выставить. То есть, на мой взгляд, это еще один инструмент контроля Соединенных Штатов над Евросоюзом. Но, тем не менее, если все будет идти в рамках действующего законодательства, если мистер Линч от своего правительства разрешения попользуется, получит, то это совершенно реальный вариант. Вот, если... Евросоюзу отдельный физкульт-привет. То есть у вас еще газ может быть, может не быть. Как в США решат, так и решат.
Если еще получат, потому что пока все это такая история очень мутная и не до конца решенная.
Ну, но... времени остается не так много, потому что где-то в начале года все равно банкротные мероприятия уже начнутся. Дважды их откладывали, третий раз законодательство не позволяет законодательству Швейцарии, что они вынуждены это будут делать.
Если говорить про долгие истории газопроводы, хочется перейти к еще одному проекту, который очень масштабный, обсуждается очень давно, и в последнее время новостей по нему стало чуть меньше. Это проект, конечно же, российско-китайского газопровода из России в Китай, «Сила Сибири-2». И вот недавно российская делегация была в Казахстане, этот вопрос тоже поднимался, обсуждался вопрос строительства газопровода из России через Казахстан в Китай. И хотелось бы немного поговорить и о тех заявлениях, которые звучали в Казахстане, и в целом о проектах совместных России и Китая по газовым вопросам, что известно на данный момент, какие есть новости, ну и что можно интересного сказать.
Ну, если говорить о российско-китайских газовых новостях, закончена вся китайская часть «Силы Сибири», он дошел до Шанхая. Это, простите, у нас по территории «Силы Сибири» больше 3000 километров, по китайской территории больше 5000 километров. То есть поставки начались в 2019 году, и все это время китайские газовые дел-мастера прокладывали. То есть работа большая, серьезная. Там и реки, там и всевозможные газоотводы приходилось строить. То есть большая, серьезная работа, но так или иначе, с ноября этого года «Сила Сибири» вышла на проектную мощность 38 миллиардов кубометров газа в год. То есть в декабре, вот, ну, если пересчитать на месяц, то декабрь — это уже увеличенные поставки. То есть в этом году, вероятнее всего, будет не 30 миллиардов кубометров, как по договору должно быть, а, наверное, ближе к 31, как-то так. Что касается «Силы Сибири», предыдущее название — «Алтай», кратчайший вариант — с Ямала через Алтай провести. Наша природоохранная организация обратилась напрямую к президенту России. Тот посмотрел на заповедные территории, по которым пройдет газопровод, и попросил изменить маршрут. С того момента он стал «Силой Сибири» называться. Он обходит все заповедные места, не нарушая собственного законодательства. И для того, чтобы прийти в Китай, маршрут пройдет через территорию Монголии. Там он будет называться «Газопровод Союз», если будет. Задержка, на мой взгляд, связана с тем, что, ну, во-первых, китайцы достаточно жесткие переговорщики. Может быть, надеются на то, что, поскольку вот у «Газпрома» сложная ситуация, он вдруг пойдет там на встречу, какие-нибудь мягкие условия для китайских товарищей предложат. Но то, что этого делать нельзя, это мы, если наблюдаем, то знаем. Раздается много голосов, китайцам надо, пусть китайцы за газопровод и заплатят. Вот, и вообще все будет хорошо. А то мы свои деньги должны вкладывать. Значит, что касается убытков «Газпрома», тоже бесконечная тема. В 2023 году он показал достаточно значительный минус. И соответствующие эксперты и комментаторы закричали, думал, сейчас «Газпром» умрет. По количеству своих смертей «Газпром» давно и уверенно обогнал Кощея Бессмертного. Я думаю, что будет продолжать ставить рекорды и дальше. Слухи о его смерти слегка преувеличены. Что произошло в 2023 году? В 2023 году концерн «Газпром» в соответствии с российским законодательством показал свои убытки за предыдущий год. В 2022 году Германия украла у него холдинг «Газпром Германия». Нравится вам это, не нравится, но в бухгалтерии должно быть отражено. Это европейские традиции, была возможность украсть, они, конечно, украли. Это европейские ценности, никуда от них не денешься. Украли все, что было построено совместными усилиями с немецкими компаниями. 100% собственности нигде не было. Но я напомню, что «Газпром» и компания «Винтерсхалл», как она на тот момент называлась, построили в общей сложности 6 газопроводов внутри Германии и, собственно говоря, выполнили за немцев ту работу, которая им была необходима. Они стальными нитками сшили Германскую Демократическую Республику и Федеративную Республику Германии. Вот это все украли вместе с подземными хранилищами, которые строили вместе с рейдинговыми компаниями. Ну, вот это было отражено. В этом году приблизительно такой же плюс ожидается, как в прошлом году был минус. «Газпром» вернулся на круги своя. Вот. Так что дождаться мягких условий, ну, хорошо. При строительстве системы магистральных газопроводов в Центральной Азии и Китай, это газ Туркмении, газ Узбекистана, газ Казахстана, идущие в Китай. Вот они, вся система, все эти газопроводы были построены действительно за китайские деньги, китайскими специалистами на китайских материалах. Сейчас, как известно, в связи с ростом населения, ростом экономики и падением объемов добычи, Казахстан и Узбекистан свою квоту по поставкам газа, а общая мощность Центральной Азии и Китая 55 миллиардов кубометров в год. Квота на двоих была 25 миллиардов кубометров, все остальное Туркмения. Они такой объем дать не могут, потому что нужно собственной экономике, ну и с погодой у нас всевозможные приключения, и на 4-5% в год снижается объем добычи. В Узбекистане, в Казахстане еще сложнее, у них попутный газ очищался на газоперерабатывающих заводов и уже в чистом виде шел в систему и для своих потребителей, и для китайских. Но поскольку основные нефтяные месторождения разрабатываются на основании соглашения о разделе продукции, выработка идет, снижается давление, соответственно, у компаний, владеющих контрольными пакетами, а это не Республика Казахстан, это европейские, американские мейджоры, начинают попутный газ закачивать в пласт для того, чтобы поднять давление, чтобы объем добычи нефти не снижался. Такое нормальное технологическое решение. Для Казахстана это означает, что у него меньше товарного газа. Попытки рассчитаться с китайскими строителями к результатам не приводят. Китай не принимает юани, сомы, суоми, тенге, доллары, даже золото не принимает. Ему нужен газ. Для того, чтобы в такую ситуацию не попадать, на предложение Китая «давайте мы вам дадим денег на силу Сибири», «Газпром» ответил: «спасибо, мы сами как-нибудь». И был совершенно прав. Ожидать, что «Газпром» сейчас изменит свою позицию, ну, мне кажется, со стороны китайцев утопия, так скажем. Почему договор не подписан до сих пор? Одна из причин того, куда он, собственно говоря, должен прийти. Северо-западные регионы Китая, а Китай очень большая территория, очень большая по площади страна, если вы смотрите на карту Меркатора, это не очень удобно. Найдите глобус, тогда будет видно, что Китай четвертая в мире страна по своей площади. После России, Соединенных Штатов, Канады, следующий Китай. Он большой. На плоской карте кажется маленьким, он такой большой, серьезный. Плотность населения там приблизительно такая же, как у нас в Якутии. Край дикий. И, соответственно, для Китая давний вопрос о решении проблемы расселения по собственной территории, приблизительно такая же проблема, как у нас в России. Вот у нас знаменитая 80 на 20, 20 на 80, 20 территорий от Урала до западной границы, 80% населения, 80% территории за Уралом, 20% населения. Если мы посмотрим на карту плотности населения Китая, то там не то, что красное вот это побережье тропическое, оно там уже черное. Наверху никого нет, там просто белые пятна. Как будет решать проблему Китая с расселением своего населения? Такая большая, серьезная задача. Нужно планировать новые населенные пункты и промышленность планировать. Пока он все это не спланирует, он не может понимать, куда, что с этим газом делать. Сколько электростанций строить, теплоэлектростанции, вот как все это решать. Сколько времени у него займет, сказать сложно, ну, подождем. Что касается нового маршрута, о котором впервые заговорил Александр Валентинович Новак, наш вице-премьер, отвечающий за развитие топливно-энергетического комплекса, то это отголоски позапрошлогоднего визита господина Токаева в Москву, где обсуждались варианты сотрудничества в газовой сфере, вот как раз в связи с тем, что для Казахстана снижается объем товарного газа, обязательства перед Китаем надо выполнять, так же, как в России северо-восточные регионы страны не газифицированы. Северо-восточные регионы не газифицированы, а там поставьте Казахстан, Россию, не ошибетесь. И господин Токаев, когда его кто-то из журналистов задал вопрос, о чем шли переговоры, ну, на мой взгляд, шутку сказал, обсуждается тройственный газовый союз с Узбекистаном. Вся либеральная свора, извините за лексикон, но другого слова не подобрать, творилось нечто несусветное. Империалистические замашки России, там еще что-то, закончилось это все тем, что тройственного союза нет, есть договора о совместной деятельности в газовой отрасли между Россией и Казахстаном, между Россией и Узбекистаном, между Казахстаном и Узбекистаном, и тройственного союза нет. Вот, успокойтесь, господа хорошие. Узбекистан свое слово по тому, какой объем газа ему необходим для устойчивого своего развития, уже высказал. С октября прошлого года коротенький договор действует. В течение 2 лет объем поставок 2,8 миллиарда кубометров газа в год. Но по итогам этого года, если посмотреть на те сведения, которые публикует Министерство энергетики Узбекистана, объем ожидается порядка 5 миллиардов. То есть спрос растет. Кто спрашивает, почему, на всякий случай напоминаю, прирост населения в Узбекистане вышел на плановые показатели 1 000 000 человек в год. Нам бы так. Для тех, кто любит разговаривать по поводу мигрантов, которые нас здесь замучили, тоже есть статистика. Узбекистан учитывает, сколько у него населения, куда разъезжается. За этот год число трудовых мигрантов, покинувших территорию Узбекистана, уменьшилось на 500 000 человек. Было 1,7, стало 1,2. Узбекистан развивается, у него много строек, ему хватает чем заниматься. В этом году, если я правильно понимаю, объем ввода, допустим, новых электростанций 2 гигаватт. Опять же, нам бы такие показатели, у нас пока так не получается. Узбекистан рассчитывает на то, что к концу десятилетия ему необходимо будет 11 миллиардов кубометров с севера. Инвестиционный план готов, суммы определены. Почти 500 000 000 долларов. Переговоры и с Россией, и с Казахстаном ведутся по этому поводу. Необходимо достаточно серьезное расширение газораспределительных сетей. Большое, масштабное. По прикидкам Узбекистана в одиночку может не справиться. Просит коллег поддержать, и планировались переговоры по этому же вопросу и с Туркменией тоже. То есть вот, все вместе, в общем, и усилиями. Казахстан размышляет, что ему делать с газификацией, какой вариант выбрать, какой самый разумный. Связано в том числе и с сугубо экономическими вопросами, поскольку субсидирование населения и бизнеса Казахстана выше, чем у нас в России. В результате газ внутри Казахстана стоимость ниже, чем у нас в России. Разумеется, «Газпром» не хочет продавать себе в убыток. Я так сейчас понимаю, власти Казахстана склоняются к тому, что тарифы придется потихоньку увеличивать, но не в 2 раза за 1 год. Не Европа же, в конце концов. Нормальные, цивилизованные люди, не эти дикари с Запада. Поэтому вопрос такой достаточно щепетильный. И вот это предложение, которое прозвучало, Александр Новый говорил о том, что мощность нового газопровода может составить порядка 50 миллиардов кубометров, из них 15 для решения проблем внутри Казахстана. Но опять, для этого все равно потребуются переговоры с Китаем. Будет новая точка для вхождения. Те регионы уже развиваются, вот, граничащие с Казахстаном. То есть там, может быть, спрос как раз и подойдет. Больше подробностей пока нет. Что касается самого Казахстана и разговоров о том, что все непременно, ну, как у нас там это, Эрдоган, Етаган в спину, ну, тут другие слова, обязательно Казахстан отключит этот газопровод. То есть Казахстан газифицирует свои северо-восточные области и отключит этот газопровод. Джентльмены, прежде чем писать чушь, попробуйте немножко задуматься. Казахстан не может остановить газ для самого себя. Ну и, опять же, для желающих критиковать неправильную позицию господина Токаева, прежде чем писать комментарии, я очень жду пример в количестве 1 штука российско-казахстанского договора, нарушенного в одностороннем порядке Казахстаном. Если не можете привести пример, лучше ничего не пишите. Глупость получится. Я не про гуманитарные вопросы. Вот. Вопросы образования, преподавания там, и прочего-прочего, это точно не ко мне. Есть глубокие специалисты, с ними, пожалуйста, на эту тему сколько угодно. Но Казахстан свое мнение высказал. Он готов и землю выделить. Напомню, что газопровод — это вещь опасная, соответственно, территория отчуждения. То есть вот такая полоса должна пройти, где ничего строить нельзя будет, в том числе вопросы с дорогами надо решать и так далее. Разумеется, намекает на особые условия по оплате. Было бы странно, если бы Казахстан такого не предложил. Я так пытаюсь представить себе. Вот мы готовы предоставить землю за серьезные деньги, но газ хотим покупать как можно дороже. Ну, так не бывает. То есть уступка. Мы готовы предоставить землю бесплатно, мы ждем ваше ценовое предложение. Нормальная обстановка, торги должны начаться. Опять же, не с Европой же разговариваем, договориться надо 1 раз навсегда. Для тех, кто сомневается, что Казахстан умеет выполнять свои обязательства, напомню, что до мая этого года транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай составлял 7 миллионов тонн. Подписан новый договор на следующие 10 лет на 10 миллионов тонн. Договор выполняется. 6 совместных предприятий Росатома с Казатомпромом по добыче газа выполняется. Идут совместные проекты в газовой химии. Строится сразу несколько объектов. Уже приступили к бурению разведывательных скважин на новых месторождениях Казахстана. Казахстан, я так понимаю, не очень доволен тем, как выглядит соглашение о разделе продукции в нефтяном секторе. Процесс идет, нарушений со стороны Казахстана ни разу еще не было. Будем посмотреть, что из этого получится. Для нас такой вариант, с одной стороны, выгоднее, потому что в этом случае вход на территорию Казахстана будет идти из Оренбурга. До Оренбурга газопроводы из Сибири уже пришли. То есть даже если надо будет увеличивать вторую мощность, строить вторую нитку, здесь газопровод уже есть. Это значит, что за то время, пока он действовал, пока выполнялись планово-предупредительные работы, и автодороги появились, и все остальное. То есть это не, так скажем, таежная целина, как в случае силы Сибири-2, там и горные кряжи, и так далее, и так далее, и реки, и озера, здесь уже все есть. То есть это будет быстрее, это будет дешевле. Ну, соответственно, возникает вопрос, что будет в таком случае со всеми программами газификации Восточной Сибири. Потому что если проходит сила Сибири-2, то решается вопрос для столицы Красноярского края, еще для целого ряда регионов, если его нет, то нет. Ждем. Ждем, чем закончатся переговоры. Вопросы об этом газопроводе во время государственного визита президента России в Казахстан поднимался. Подробности мы не узнали. Ну, не исключено, что у нас время такое, что нам, в отличие от Соединенных Штатов, реклама не требуется. Вот когда проект начнет реализовываться, вот тогда и скажем. Мы тут забыли вам сказать, у нас все согласовано, поэтому мы уже работаем. Ждем.
Что ж, спасибо большое, Борис Леонидович. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник» на русском, подписывайтесь на ресурсы Бориса Марцинкевича, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео. И до скорых встреч. До свидания.